наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетант». И на своем месте программа «Книжное казино истории». «Книжное казино истории» уже долго ведет свою историю. Сами понимаете, от какого проекта. И я рад сообщить, что мы продолжаем славную традицию живых встреч, потому что, признаемся честно, вот эти окошки Zoom – это уже, к сожалению, наша реальность, но все равно не передает той эстетики момента, которая присуща настоящей магии студии. И я рад приветствовать у нас в гостях продюсера, летописца русского рока Александра Кушнира.
Всем привет!
Александр сегодня у нас по очень-очень приятному поводу в гостях. Как это сказать, у классиков принято переиздание полного собрания сочинений, куда входят хедлайнеры, 100 магнитоальбомов, Кормильцев.
Это название, да?
Курехин, Науменко, ничего не забыл?
Да нет, вроде нормально. Вообще, да, есть повод всех поздравить, что в Москве решили мыть набережные как раз в тот момент, когда моя траектория к тебе в студию грозила, трепеталась и могло быть всякое.
Как всегда, вроде хотели с подсчетом, с блеском, но, увы, ах, чего-то здесь не рассчитали. Ну, бывает, все бывает. И те книги, о которых я сейчас уже сказал, «Хедлайнеры», «100 магнитоальбомов», «Кормильцев», «Курехин» и «Науменко», это все уже своего рода фолианты, проверенные временем, которые можно найти у перекупщиков за большие деньги. На том же Авито, там, я знаю, что больше 10 тысяч рублей иногда за экземпляр, а то и больше. И
почему? Ты сегодня очень благостный. Курехин доходил до 40.
До 40 тысяч.
До 40 тысяч.
Но откуда такой высокий интерес?
Ну, книги выходили давно. Тот же Курехин, который, к слову сказать, в 13 году, то есть вышел, получается, больше 10 лет назад и выиграл статус, номинацию «Лучшая книга 2013 года» у Артема Троицкого в «Степном волке». Он больше не переиздавался, поэтому, видимо, тираж, я предполагаю, моментально улетучился, и все, а дефицит требований остался.
Так или иначе, вы сейчас, можно сказать, всю малину испортите тем перекупщикам, потому что переиздание – это новая жизнь.
Думаю. Вот, и, наверное, может, давай начнем с праздника. Хотел, пользуясь случаем, видимся редко. Вот презентовать тебе книгу, насколько мне известно, у тебя ее нет.
Хедлайнеров действительно нет, я покажу на камеру. Она здесь и сейчас присутствует. Давно не было таких публичных передач книг в прямом эфире.
Ну, поэтому мы рождены, чтобы новейшую историю делать. Да,
сказку сделать были. Но я продолжу душнить вопросами, откуда такой высокий интерес. А можем ли мы его объяснить тем, что русского рока, в принципе, уже не существует? А это были последние из «Магикан», и люди просто хотят вспомнить, каково это было то настоящее чувство эстетики рока.
Лови два варианта ответа. Первый вариант ответа на презентации одной из этих книг много-много лет назад. Приходили журналисты. Был тогда такой топовый клуб «Республика Бифитер» на Никитской, Никольской. В общем, недалеко от Кремля. И перед началом презентации каждому дарили огромный гвоздь, потому что есть такая каста критиков, которая объединена географическим принципом, они называются питерские рок-журналисты, которые вообще не приемлят московских рок-журналистов, ну, правда, верно и обратное. И которые, когда у меня 30 лет назад вышла первая книга «Золотое подполье», значит, они обзывали, что я могильщик русского рока, но я решил это обыграть, раз я могильщик, каждый пришедший журналист получал в подарок очень большой красивый гвоздь, естественно, ржавый, с накипью земли, ну, потому что раз могильщик, значит, гроб, раз гроб, значит, гвоздь. И все ходили этими. То есть, вроде как, это первая версия в защиту того, что ты сказал. Вот. А вторая версия, как бы я думаю, что просто рок потихонечку становится академической музыкой, венской классикой, сделанной на берегах Невы. И
академической или попсеет?
Нет, я слежу за базаром. То есть, это новая классика. Вот. И слава богу, что вот я езжу по стране на крупные рок-фестивали, не как турист, а как там эксперт, член оргкомитета, там иногда выхожу, объявляю какие-то группы. Вот. И я вижу, например, что на Урале на фестивале New Open легко собирают по полсотни новых имен, то есть просто такие Black Horses, темные лошадки каждый год, и они эклектичные, они свежие, в общем, все это достаточно интересно, и со всей стороны журналисты едут, поэтому изменились какие-то формы визуальные этой структуры, а так рок-н-ролл мертв, а я еще нет, как провокация – это хорошая строчка, а в целом, то есть, в принципе, жанр развивается.
Жанр развивается. Хорошо, мы к жанру еще вернемся. А с чего началась эта одиссея, когда журналист Александр Кушнир превратился в летописца?
Давай мы, как Тарантино, задом наперед пойдем. С сегодняшнего дня
хорошо,
туда. Ладно,
хорошо.
Если ты не против. Тем более, там Канны закончились или еще идут?
По-моему, я руку на пульсе не держу, но вроде
в процессе,
еще что-то осталось.
Да.
Там
вот.
Не весь алкоголь выпит, как
не
говорится.
Не весь алкоголь.
Да.
То есть красную дорожку не растащили.
Да.
Я помню, как несколько месяцев назад вы пригласили меня в эту студию, я имею в виду всю инфраструктуру, как раз вышла новая книжка «Аквариум. Геометрия хаоса», и мы ее тут презентовали, возможно, впервые вообще в стране. Вот. И мои друзья, издательство «Метаморфозис», которые эту книгу издавали, вот, они вдруг вот до них доперло, что есть очень большой дефицит и невостребованность предыдущих книг, то, что у музыкантов называется бэк-каталог, а у вас в классической литературе, я не знаю, как это называется.
Полное собрание сочинений.
Полное собрание сочинений. Вот, я уж не знаю, у них там перед глазами четырехтомник Льва Толстого там, или сколько Владимира Ильича Томов, я не знаю, или Достоевского. В общем, они предложили это переиздать, и я прямо выдохнул часть предыдущих книг. Я прямо выдохнул, потому что меня, откровенно говоря, достали там письма, смс-ки, там мессенджер, там в Телеграме, в WhatsApp, везде от фанатов, поклонников. А где взять книгу? Я всегда отвечаю: ребят, я автор, я не издатель, я не промышленник, я не Сава Морозов, как бы I don't know. Вот. И тут решили попробовать рискнуть, и давай покажем две книги вот вместе. То есть это немножко на белый альбом похоже. То есть
так вот.
Переиздали в одинаковом дизайне, там единый стилистический ряд.
Да, все видят.
Вот. 5 книг, и я потом забуду после этой мойки набережной, которая сильно впечатлился, вот это авангард, конечно, похлеще Курехина, что в среду, на следующей неделе, будет презентация книги в одном из московских книжных магазинов вечером.
Я думаю,
что на таланте те, кому это интересно, действительно все это найдут и проникнут. Вот. И это будет
течение, чтобы публика пришла проверенная, кто действительно.
Да,
хочет.
Да, безусловно. И как бы это определенное подведение итогов за первые там полвека жизни.
Ну, все-таки с чего это все началось?
Наверное, с того, что будучи в рядах, без вариантов, лучшего рок-самиздатовского фанзина «Контркультура» на стыке 80-х и 90-х, мы очень часто ездили по фестивалям и менялись рок-журналами, машинописными журналами, какими-то там самопальными газетками. И, наверное, началось с коллекции, что как-то я вдруг обнаружил, что дома как-то это напоминает какую-то систему. А поскольку у меня за плечами мехмат, то с помощью «With a little help to my friends» была сделана огромная статья, такой кирпич называется, в одном из номеров «Контркультуры», назывался «Дискретная энциклопедия рок-самиздата». И когда она вышла, то есть там смысл в чем? Смысл в том, что там было где-то 70 городов, около 200 журналов. Опять мои любимые питерские критики восприняли это болезненно, что он там всякое говно пишет. Там. То есть есть только рок-серии, а больше ничего нет. И потом мои коллеги, там это и Саша Волков, и Сергей Гурев, «Контркультура», Тёма Липатов, Лёша Коблов, сказали: давай-ка делать книгу. Я говорю: шо, книгу? Да я ж вообще бехват, какая книга? Вот. И вообще в тот момент очень серьезно велись переговоры про то, чтобы эту коллекцию по приглашению Вацлава Гавела в 92-м году, это довольно давно было, привезти в Прагу. на книжную выставку, одну из крупнейших Европы, которая одним из партнеров была, если правильно говорить, поправьтесь, Хартия или Харта 77, их организация правозащитная.
Хартия
77, вот. И я без копейки денег как-то прорвался с этой выставкой, вот, и увидел, что да, они поделили интерес, особенно, знаешь, филологические, филфак, те, кто, как правильно, слависты, mm-hmm. кто изучает русскую культуру, mm-hmm. Вот, и дальше случилось, тебе понравится, очень классное событие, значит, бывшие советские трактора, потому что 92-й год бывшие, uh-huh. или другие какие-то копательные средства, к черту перерезали телефонный кабель вокруг дома, мобильных не было, и я был абсолютно отрезан, а починили не быстро, врать не буду, там, 5 месяцев,
прям
3
как
месяца.
Как Горбачев в Фаросе, буквально.
Я думаю, что они модель брали. Вот. И, как бы, и вот, собственно говоря, вот эта журнальная версия, дискретная энциклопедия Роксамиздата, плавно перешла довольно органично в книгу «Золотое подполье». И питерские критики огромные статьи писали. Я помню, один заголовок, он, конечно, Грэмми. Не все золото, что Кушнир.
Ну вот, да, отдельно «Золотое подполье», отдельно хедвайнеры, отдельно выделяются 100 магнит-альбомов. Это все такое, скажем, энциклопедическое.
Совершенно верно.
А как перешел переход именно к большим биографическим исследованиям?
Но у меня обостренное чувство справедливости, в наше время это плохо.
Это факт.
Вот, в наше время это плохо. И, конечно, когда как бы я много лет читаю студентам, у которых второе высшее, там разных престижных и хороших колледжей, лекции, и когда я на одной из лекций, у меня сидело, значит, человек 30 несовершеннолетних подростков в возрасте 28-35. И я начал что-то говорить про Курехина, лекции, они идут с 20 часов до 23, ну, где-то было mm-hmm. 10:30 вечера. Я смотрю, такие 30 рыл, абсолютно серых, вообще не понимают на фамилию Курехин никакого.
Это был какой год?
Я сейчас точно скажу, это был 2008 год, mm-hmm. а я как раз только вернулся из Питера, какие-то там брал интервью, и там все, конечно, неровно дышат, это такой сакральный символ города, как и Эрмитаж, mm-hmm. как и группа «Аквариум». А вот, я говорю, ну что, Курехин Сергей, что не знаете? И я понимаю, вот передо мной сидят, ну, довольно неглупые люди, ну, средний возраст 30, и мне это показалось дико несправедливо. Я говорю, так, нахер лекцию, сейчас буду рассказывать про Курехина. И это была, может быть, лучшая лекция в моей жизни с 10:30 до 11:00, то есть просто, почему я так думаю? Потому что в 23:00, там, часы, там, что-то кукушка, да, рыдали все. Лекция удалась.
Они просто еще не читали книгу.
Да. Нет, так, подожди.
Это, да, потому что ее не было, это понятно. Да,
и это, лекция. Слушай, я, и, возможно, на следующее утро я проснулся или через несколько дней, думаю, ну это же вообще, ну это несправедливо.
То есть буквально желание вернуть имена, это стало мотивацией для того, чтобы писать.
Есть же такое выражение «эмпирическим путем».
Есть.
Вот это вот оно, вот точно. Ну, хотя Стинг бы на моем месте сказал, ну, что вы спрашиваете, откуда я этот хит написал? Ночью мне приснилась большая черепаха. Мне никакая черепаха не приснилась. Вот просто, ну, какое-то такое загубленное чувство справедливости культурологической.
А почему после Курехина последовал именно Кормильцев?
Слушай, вот ты прямо в десяточку попал. Значит, под Воронежем есть... Мы знаем с тобой, сколько чудес света? 6, 7, 8?
7 чудес света.
8 чудо света, значит, под Воронежем.
Как да. Быстро нас Воронеж-то перебросил.
Ну, вот, не, я отвечаю на вопрос. Меня учили уважать преподавателей, а ты сейчас тренер, гуру. То есть я забыл все, что нас связывает, и отвечаю на вопрос. И как бы Дивногорье там... Ну, в открытых источниках посмотрите, что такое. Mm-hmm. Но кайф в том, что там монастыри прямо в скалах. В скалах. Mm-hmm. В общем, такое намоленное место, очень красивое. И там в другую эпоху, значит, несколько лет подряд собирались летние лагеря самых талантливых молодых людей, примерно в возрасте где-то от 18 до 28, в Воронежской области они проходили какие-то. И меня приглашали туда читать лекции летом. Вот. Кроме меня были такие люди, как самые наши с тобой любимые молодые джазмены, Роман Либеров с фильмами, ну, в общем, вся королевская рать. Вот. И Первый раз я как раз приехал, по-моему, это был год выхода книги про Курехина «Безумная механика русского рока». Лекция имела большой резонанс, и они меня позвали на следующий год. И я так задумчиво, конечно, наивность моя безгранична. Это вот ключевая мысль нашего эфира. Я говорю, ну, слушайте, я очень люблю Циммермана, у которого вчера был день рождения, у Боба Дилана. Я говорю, люблю Кормильцева, про кого вам прочитать? Вот, я, все, я настроился на Дилана конкретно. Они говорят, ну, господи, Дивногория, какой Дилан, о чем ты говоришь? Давай про Кормильцева. А вот, и я помню, что я был сильно не в теме, потому что он умер недавно, какие-то материалы дома были разбросаны, мы 15 лет дружили, и вот когда ты близко с человеком, ты его величие не так остро чувствуешь. Я помню, что я как школьник в поезде Москва, нет, до Дивногория, какая-то ближайшая станция в Воронежской области, вот все нормальные люди спали, а я готовился к лекции. И когда мои друзья меня встретили с поезда, я говорю, так, все молчат, едем до Дивногория молча, я готовлюсь к лекции. И заканчиваю ответ на твой вопрос. Ну, такая лекция, слепленная на коленках вообще, как мы любим, как панковские демо-альбомы. И после Курехина была тяжелая тишина в лекции. А здесь просто там преподаватели плакали у меня на плечах. Ну, там трагическая концовка, как он умер, где он умер, при каких обстоятельствах. И я прифигел, я очень сильно удивился, потому что я понял, то есть реакция была сильнее, чем на Курехина. Мне это, показалось несправедливым по каким-то своим. Потом я подумал, Саш, что ты мудришь вообще? Ну, Курехин, он кто вообще в русском сознании массовом? Авангардист, максимум Ленин Грипп и все. Никто ни про какие саундтреки к 30 кинофильмам не знает. Расслабься. Про поп-механику там где-нибудь в Хельсинки не знает. Вот. А Кормильцев поэт. Кормильцев там скованный одной цепью. Там дальше перечисляем, да? Вот. А поэт в России...
Больше, чем поэт.
Да, больше, чем поэт. И поэтому я увидел, что ну, как бы 15 лет общения, как-то я все-таки их воспринимал изнутри, а вот снаружи вот тебе вот такая реакция, еще раз говорю, значительно более сильная, чем на моего любимого Сергея Анатольевича Курехина. И получается, что выбора тоже у меня не было. То есть один раз я столкнулся со студентами, которые просто не знали. То есть это, ну, скажем, левый вектор минус, да? То есть здесь, наоборот, правый вектор плюс и супербурная реакция, очень для меня неожиданная. Я напоминаю, студент готовился, учил 90 билетов последнюю ночь. Вот. И осталось где-то там потом видео, я пересматривал, я понимаю, что там вообще лекции 3 часа, но меньше смысла нет. Вот. И просто люди не дышат, сидят в этом Дивногорье. Это все очень важно, open air. Ничем не отличается от дикой мяты,
нашествия. Да.
На воздухе все. То есть мимо поезда едут. Вот, скажи, ответил на вопрос?
Все так. И
то есть опять эмпирически.
Ответ получен. И следующая книга была про Майка Науменко. Но перед этим я хотел бы задать вопрос, который проходит по категории «современная повестка». Я не помню, какая сейчас волна феминизма. К сожалению, запутался. Но вот когда мы говорим о русском роке, мы почему-то в первую очередь вспоминаем только мужские имена. А почему так происходит? Потому что даже говоря о зарубежном роке, иногда люди через запятую между мужчинами ставят, например, имена Дженис Джоплин, Патти Смит, Дебби Харри. А вот русский рок почему-то всегда это мужские имена.
Я бы, конечно, сейчас мог включить Курехина и такую телегу прогнать. Но, слушай, ну я, можно один раз коротко отвечу? Это точно не ко мне вопрос.
Хорошо. Но...
Ну, ладно, чтобы ты так...
Но. Имена-то есть просто списком хотя бы, на которые стоит обратить внимание?
Нет, стоит обратить внимание, например, на Настю Полеву эпохи группы «Трек». Имеет смысл обратить внимание на первый полуальбом, полудемо группы «Браво». Там какая-то марсианка пела, я помню точно, да? Вот. И, наверное, ведь за все 80-е девушек-вокалисток, ну, возьмем там, допустим, смотри, очень легко, берем топ-5 московский от балды, «Машина времени», «Воскресенье».
Я еще хотел подчеркнуть, что мы говорим о советском периоде, мы не говорим о России.
Да. «Машина времени», «Воскресенье», там, не знаю, «Вискосное лето», потом «Автограф», там даже ранний этап группы «Цветы», еще что-то. Но там девушек за километр не пускали. Вот, то есть, как бы, то есть в основе это были США, это была эстетика Flower Power, хиппизм, Вудсток. Девушек не было. Появляется где-то примерно с 1982 года группа «Смещение», «Олеся», вот, о которой, я думаю, 90% сейчас слушателей и зрителей сейчас нас смотрят.
Я думаю, никто
да,
не вспомнит.
Да, вот я специально Олеся, фамилию не говорю. «Питер». «С горем пополам» Оля Першина, собственно, альбом «Треугольник», скажем, известная. И все. То есть просто это был мужской манки бизнес. Я шучу. Вот. И в Питере одна Настя, которая в треке пела. То есть просто настоящие буйные появились, наверное, с приходом такой хипстерской волны конца 90-х. Потому что до этого просто, ну, я, конечно, у меня есть любимчики, там, допустим, вокалистка гениальной женской группы «Стук бамбука в 11 часов», то есть я очень в тонусе, кто там чего, когда пел, вот, или Наташа Романова, песня Котлованова «Апрельского марша», гениально спетая, но это одиночки такие, подтверждающие правила, а так-то в основном мужики.
Что ж, действительно, оставим этот вопрос для другого рассуждения, но хочется вернуться, наверное, больше к Курёхину, хотя это относится ко всем героям, которые у нас в центре внимания. Я попрошу нашего режиссера обратить внимание на книгу, которую Александр держит в руках. Вот она в переизданном варианте «Безумная механика русского рока». А вот у нас все сразу обложки уже на экране, поэтому все на месте.
Но вот, подготовились.
Да, когда мы говорим о настоящих рокерах, это в первую очередь такое поведение, это образ, это создание вокруг себя мифа. И в этом, мне кажется, преуспели все. И Курёхин, и Кормильцев, и Науменко. Но Курёхин больше всего.
Но, безусловно, ведь один из таких основополагающих методов светского общения, дружеского общения между лидером «Аквариума» и идеологом поп-механики были разговоры о мифологии на основе серьезных трудов российских философов конца 19-го, начала 20 века. Культурологическая оснащенность была бешеная. Не знаю, манифесты футуристов, там, эбериуты. То есть они могли найти миф в «Могучей кучке» или в «Бубном вальте». И «Вальте», «Валете»,
«Бубном». «Валет», пусть будет,
да,
просто,
да,
«Бубновый валет».
Да? И, соответственно, ну, начальная стадия мифа была, что старались фиксировать свою жизнедеятельность, начиная, ну, извините, студенты, которые всерьез записывают «Искушение святого аквариума», притчи графа Диффузора «И с той стороны зеркального стекла». Вот, к сожалению, вот книга уже вышла, мы говорили, «Геометрия, аквариум, геометрия хаоса», а только на днях я увидел цитату Джорджа Гунинского, слава богу, он живой, в Питере, вот, который сказал, я так жалею, что в книгу не попало, он сказал, в одной из песен нашего первого альбома «Искушение святого аквариума» я играл на басу, хотя на басу я играть не умел. Вот, вот с таких вещей мифология начинается, да? И когда человек в довольно юном возрасте пишет огромное письмо на много страниц Троицкому под названием «Правдивая автобиография аквариума», и очень талантливо с литературной точки зрения, это уже четкий выстроенный миф, который потом, смотри, как интересно развивалось письмо, мы понимаем, какой тираж. Потом это публикует московский, один из первых московских машинописных семизадских журналов «Зеркало». Но поскольку я там исследователь, это всего 2-3 вкладки, то есть примерно 12-15 экземпляров. Миф об аквариуме уже был заложен. И неудивительно, то есть благодаря тому, что довольно подробно там все было рассказано. Проходит 2 или 3 номера журнала «Зеркало» и похожая история Майк Науменко, история группы «Зоопарк». То есть, безусловно, вот они, мифы.
А как тогда работать с этим материалом? Потому что одно дело миф, а другое реальность. Как это деконструировать, говоря научным языком?
Сидит человек в общаге «Мифи», то есть «Зеркало» издавалось при «Мифи». Значит, у них была комната для дискотек. Там по пятницам, субботам можно было то, что на языке завхоза, директор общежития, называлось «Танцы». Студенческие дискотеки, студенческие вечера. Вот, они понимали, опа, ну ладно, барабанную установку тут как-то технически не покатит, но, допустим, БГ и Дюша в акустике сыграть могут. А как им пришла в голову мысль про Багайдюша в акустике? А про Дюшу так интересно рассказано в журнале, который у них лежит, такой полузапрещенный. Вот, вот, и все, и это работает.
Это работает.
А на концерт уже приходит, допустим, 40-50 студентов, думаю, больше. И все, и пошло, пошла волна, пошло сарафанное радио.
Это было тогда. А как сейчас это все вспоминается, деконструируется? Для одних это действительно погружение в некий Pepperland с этими, как-то в русском переводе, Blue Meaning, вреднючки.
Да-да-да.
А для других это просто, ну да, вот рутина, рокеры выступили, отыграли, поехали дальше, под, не знаю, на другую дискотеку.
Время было другое. Дико извиняюсь за клиническую пошлость. Очень важно.
А люди те же?
Но в другой ипостаси.
Окей.
Вот, да, да. Но смотри, например, очень важно было не что ты сыграл, а где ты сыграл. Это гениальная пословица Курехина, поговорка, слоган. Я очень ее люблю, кто-то возмутится, но она классная. Не важно, что нарисовано на картине, говорил Сергей Анатольевич. Важно, где она висит. Вот с этого мифология начинается. Не так важно, что там Курехин на фортепиано играл для выпущенного в Лондоне «Пути свободы», «Voice of Freedom», да? Вот, важно, что он догадался, скорее всего, все-таки сделал, ускорить пленочку при перезаписи, и все потом писали, слушай, вообще издание, знаешь, на каком уровне, там, «Нью-Йорк Таймс», там, какой-нибудь «Джаз-ревью» и так далее, там, вообще блестящий пианизм, сумасшедшая скорость. Другие обращали внимание, что что-то название композиции похоже на главу из Солженицына. То есть, а Курехин писал Лео Фейгину в письме, сохранились письма. Мне не важно, это сам, мне не важно, какие композиции будут соответствовать моим названиям. Сохраните, пожалуйста, порядок названий. То есть ему вообще, вот чтобы шло, допрос, последний свидетель там, и так далее. Ну вот с этого мифология шла.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях продюсер, летописец русского рока Александр Кушнир.
Который дает первое в своей жизни интервью.
Первое интервью в стенах «Живого гвоздя» с живым ведущим.
Да, вот, да, вот да, да, вот, да. Потому что до этого живущий был. Да,
да, поэтому тут... вот эти зум-конференции, телемосты, да, говоря да, по да, старорежимному, ну, это нафиг, да, это нафиг. Поэтому я требую с мира по лайку, потому что лайки – это топливо эфира. И вот на этом эфире наш «Локомотив» под названием «Книжное казино. История мчится вперед». Ну и помимо прочего, не забывайте нас поддерживать донат магазин shop.diletant.media, где есть разные лоты. Я сегодня прошу обратить вас внимание на «Дневник отчаявшегося». Это очень важные воспоминания Фридриха Малечевина. Вот книгу уже читаю неделю. До сих пор плохо выговариваю фамилию. Да, это очень сильное воспоминание о Второй мировой войне. Сам Фридрих Рек Малечевин, он выходец из баварской аристократии, он достаточно не рад всяким массовым явлениям 20 века, партиям, он любит, чтобы все было как в старинку. Кайзер-батюшка, земля-матушка, и вот мы...
Патриархальный да, немножко, да,
да, да. Но при этом он не стесняется выражать свои эмоции по поводу нацистского режима, который установился в Германии. И это книга, которая с вами говорит, которая бьет в нерв времени, я очень вам рекомендую. Ну а пока у нас рекламная пауза, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино. История». Никита Василенко в этой студии. У меня в гостях летописец русского рока Александр Кушнир, продюсер. И мы продолжаем говорить о переиздании полного собрания сочинений. Извиняюсь за этот штамповый язык, но это действительно называется так. Я на самом деле с этим поздравляю, потому что эти книги отправляют в некий космос, космическое путешествие.
Вот ты играешься, что я выйду из вашей студии законченным классиком.
Хорошо ли это? Я думаю, уже где-то на 50-й минуте я буду говорить. Да, классику, пожалуйста, лайк. Да, ну, наверное, так и скажу, потому что смотрю в будущее. Но при этом, говоря о переизданиях, они переиздают, писались давным-давно. Вот первая книга, это получается 2006?
Нет.
Я, наверное, про Курёхина.
Нет, смотри, из того, что сейчас переиздали, 99-й год, то есть еще в том веке, 100 магнит-альбомов.
Да, 100 магнит-альбомов.
До этого были еще и много чего.
Я почему-то привязался к большим биографиям.
Нет, 99-й год. Написание началось после презентации «Золотого подполья» на Французской международной книжной выставке. 94-й год, я дико извиняюсь, это 30 лет назад. Другая эпоха, другая страна, все другое.
Вот только что сами расписались, что стали классиком. Вот. И признались, что была другая страна, эпоха другая, и пришлось носить какие-то коррективы, не знаю, юридические, правовые. Просто, может быть, кто-то позвонил из упомянутых людей и сказал: «Слушай, Саш, мне не нравится, пожалуйста, вычеркни».
Нахер,
не хочу.
Нахер. Позвонил. Это мое кино. Как бы это 5 моих фильмов. И здесь очень важно соблюдать преемственность. Как бы это определенный маркетинговый ход издательства. То есть, как бы я спокойно к этому отношусь. Нельзя сказать, что я страшно горжусь этим точно. Вот это важно. Но как бы поскольку я сталкиваюсь с запросами читателей, то я понимаю, да, что это надо. То есть, я там мыслями сильно в будущем. Там 2-3 проекта на горизонте, не спрашивай, какие, не скажу. Вот. Но я понимаю, что это нужно, и поэтому вот это принципиальный момент, что никаких изменений нет. И про книгу «100 магнит-альбомов» хотел сказать, что она много раз переиздавалась. Постоянный интерес разными издательствами. И, собственно, мои друзья из «Метаморфозис» издательства, вот написано тут, когда мы первый раз переиздавали «100 магнит-альбомов», они очень долго просили сделать послесловие к послесловию. Uh-huh. То есть, еще раз возвращаясь к этому вопросу, ничего не изменено. И ко второму послесловию я начал с того, что фактически меня достали просьбами. То есть это более
литературно. Мне кажется, для следующего поколения уже будут просить пояснить, что такое магнит-альбом, разложить,
ну,
в том числе
морфологически. Это пусть искусственный интеллект пишет книгу. Вот. И о чем я очень хотел, ну, и тебе сказать, и зрителям-слушателям, что когда я первый раз оказался вот в таком... «Восьмое чудо света» у нас в Дивногорье, значит, «Девятое чудо света» – Французская международная книжная выставка, пожалуй, одна из самых крупных в мире. И я ходил по всем этим корпусам, смотрел... Ну, конечно, там индустрия книг о роке, она успешна, поэтому она развивается, и она глубока и велика. Я увидел очень много книг с названиями. Вот посмотри. «100 Great Albums of 60s» там. Великие альбомы 60-х, или там 1000 альбомов, или 1001 альбом, не помню, который надо послушать и мелко, прежде чем умереть. Вот, и я увидел, я понимал, что у нас в стране, вот только что это было СССР, но я никогда не видел на полках книжных магазинов книги, где на обложке есть цифра 100. Я думаю, ну вот она же идея, все ж просто. И у меня есть глубокое ощущение, то есть там потом можно меня опровергнуть или согласиться, что книга «100 магнит-альбомов советского рока» – это абсолютно точно первая книга в музыкальной индустрии, где вот появилась такая форма, абсолютно, в общем-то, каноническая в западной рок-прессе. Там «Omnibus Press», вот эти вот все издательства, там «Random House» – великие, действительно. И, возможно, одна из первых в стране вообще, где вот такая форма стоп. А сейчас ты выйди, любой
сейчас,
лоток.
Сейчас, да, в любом супермаркете есть просто прилавок 100 самых-самых-самых.
Да, как поумнеть за 5 дней.
Да, 100 советов.
Вот. То есть 30 лет назад вот как бы вот такая форма была введена.
Ну что ж, товарищи, все на франкфуртскую ярмарку за вдохновением строить свои бизнесы в мире, если вы интересуетесь книгами. Но возвращаясь к нашей реальности и к тем книгам, которые есть, ну, наверное, да, мы мало говорили о настоящем фолианте 100 магнит-альбомов. И всегда, я думаю, это самый заезженный вопрос, спрашивают, а кто определил эту сотню? Как?
Да нет, он легкий вопрос, потому что ну, я коллекционер, как бы у меня очень приличная коллекция была и есть, катушек и кассет, как бы великие люди помогали мне как дилеры ее составлять, начиная от студии «Колокол» на Старопанском переулке, это Московская рок-лаборатория, заканчивая частными коллекционерами. И примерно мы понимали, то есть я понимал, что качественно, что революционно, что новаторски, они понимали, насколько это слушали. То есть, насколько это было востребовано.
Пример журнала «Rolling Stone». Он несколько раз, там, не знаю, раз в 10 лет, по-моему, делает рассылку по музыкантам и каким-то музыкальным журналистам и просит свободным списком
ввести. Да, ничего общего нет.
Нет.
Это было с прогретыми руками. Я думаю, что у меня в тот момент в архиве было порядка полусотни писем. Это только иногородних, где я очень мягко просил быть объективным. Вот в вашем регионе, значит, 80-е годы, грубо говоря, книга до 91-го года, то есть вот какие имели хождения, и можно немножко, что тебе лично нравилось. Поэтому у книги 100 магнит-альбомов, наверное, есть недостатки, но вот как бы один из них, я отдаю себе отчет, я должен был институт писать, институт культурологических исследований, современной культуры, там истории, там современной рок-музыки. Вот. И первоначально, я не часто про это рассказываю, у меня была идея, чтобы ну, топ-10, топ-15 журналистов все написали по несколько. Вот. Но люди подводили. Или качество меня не устраивало категорически, я вздохнул, и пришлось все делать самому. Но, по крайней мере, на первой стадии я опросил огромное количество людей, и это был такой честный синтез, честный компромисс между теми, как сказать, респондентами, да, там, кто написал, что у них в регионах имело хождение. Вот. Хотя не успела книга выйти, на второй день я встретился в коридорах Independent Media с Артемием Троицким, у которого уже книга была. Он говорит, я купил. Вот. Он говорит, а что так много Сибири? То есть, то, что в Киеве...
А Троицкий – это московский клан?
Нет, он, ну, просто у него свое понимание вот этой карты мира. Вот.
Давайте разберем, прям интересно стало.
Я закончу. То, что там две позиции группы «Желтые почтальоны» из Прибалтики, о которой здесь вообще никто не знает. И, собственно, я-то узнал благодаря там, первым статьям Троицкого и так далее. Но я жалею, но не жалею. То есть, как бы... Если потом интересно, ты задашь вопрос, если мы успеем, а что бы я переделал в ней. Вот. Но альбомы обалденные были, просто, ну, как бы, далеко ли дотали, но уже далеко. То есть они такие вялые, и альбомы не доходили сюда, но они были чудо как хороши. То есть это были массивы так своего времени.
Но все-таки возвращаясь к этой карте рок СССР, рок России.
Да.
То есть у нас есть вот центр – это Ленинград, у нас есть центр – это Москва, у нас есть Свердловск.
Да.
И правильно понимаю, что Артемий Троицкий отказывал всем остальным?
Но нет. Он, например, был таким прямо ярым пропагандистом прибалтийского рока и очень радовался, что у меня там группа «Пропеллер», первые панки. Он помогал мне, помогал ему группа из Харькова, из Киева, то есть про них тоже было. То есть, ну, а вообще, конечно, центры, если говорить про центра, Питер раз, Свердловск два, Москва три.
А почему три так? Ну, за Москву сейчас обидно было.
А потому что на инструментах музыкальных играть умеем, а с идеями беда. Беда. На четвертом месте Новосибирск, хотя можно было точно так же Томск, как некий центр силы и вертикальная связь с космосом, Сибирь. Ну, безусловно, Украина и Прибалтика. То есть, вот они, основные центры, я сказал. Может, кого-то... И самый конец эпохи – это Ижевская электронная сцена, конечно.
Ну-ка, подробнее о ней.
Так это вообще такое ощущение, что когда мы все спали где-то там ночью в конце 80-х, значит, откуда-то прилетел метеорит, то есть Тунгусский – это детский сад, значит, и пожил какой-то жизнью над городом, а может, и они все со страшной силой начали на квартирах, вот как сейчас на компьютерах, на коленках, некоторые группы, даже толком не умея играть на музыкальных инструментах, делать ижевские аналоги, удмуртские аналоги современной электронной сцены новейшей волны. То, что выходило на лейблах 4ID, там, Mute, Sub Pop и так далее. И это было чудо, как интересно. И название групп «Самсы Дронта», «Родезия». И во главе, конечно, «Стук бамбуков 11 часов», клипы которых тоже на коленках сделаны, потом выигрывали первое место, ну, можно сказать, во всесоюзном, всероссийском конкурсе видеоклипов программы «А». То есть это просто гении были. И сейчас, когда мы берем таких ботаников там, из бывшей афиши «Дели», там «Сноб», там «Кольта» бывшая, там скоро уже «Форбс» будет писать про «Стук бамбуков 11 часов», потому что это было очень свежо, это было ни на кого не похоже. С мифологией все нормально, потому что концертов группа не играла. И все «А», и «Ж», все «А», ну да. И поэтому уже много раз переиздавалось. А, у них одна пластинка только. С отличным названием «Легкое дело холод». «Легкое дело холод».
ЛДХ. Сразу аббревиатуру выдумал.
Часть песен на французском языке. И этих людей никто не знал. И вот катушки имели хождение. Это добавляло очень здорово загадочности. Но это был такой советский декаданс.
Советский декаданс. Запомним. Я как-то пропустил, хоть и был на лекциях Александра много раз. И мне кажется, наверное, сюжет это мелькал. Но я вот как-то пропустил.
Я вот, смотрите, не берите с Никиты Василенко плохой пример. Я помню, как он спал на первом ряду. Это шутка. Но, слава богу, если вы в Ютьюбе набираете «Стук бамбука 11 часов», на вас такие клипы вываливаются.
Да, вот у нас Денис К. пользователь пишет, клипы «Стука бамбука» отличные. Все-таки помнит.
Да все отличные, передачи отличные, Никита отличный, и я, который вовремя приехал, несмотря на мытье набережных. Это просто целая вселенная, и вообще на досуге посмотрите, ижевская электронная волна, электронная школа конца 80-х, начала 90-х, довольно много статей уже написано серьезными исследователями.
Пару минут назад был легкий намек на то, чтобы я задал вопрос, чтобы переписали.
Да, все-таки, смотрите, «Стомагента» альбомов я начал делать 30 лет назад, и я за каждый отвечаю головой, но я сейчас очень-очень жалею, что пару альбомов туда не попало, пара-тройка. Это, наверное, омская группа «Пик и Клаксон», друзья-соратники Егора Летова, которые, к сожалению, все уже там поумирали, лидеры, братья Лищенко. Это покойный Дима Селиванов с группой «Промышленная архитектура». И если бы альбомов было не 100, а 101, я бы добавил еще «Вежливый отказ», «Пыль на ботинках». То есть там есть «Вежливый отказ», все нормально, опера. Но про каждый я попробую за 30 секунд оправдаться. То есть больше не буду оправдываться. «Пыль на ботинках», по сути, была выпущена на мелодии на виниле. Это книга только про магнитофонную культуру. Но не было интернета, не было информации, не знал, что около года до того, как мелодия выпустила «Вежливый отказ», ходил магнитофонный альбом, где были немножко другие вокальные партии. И когда, наконец, его переиздали в начале 2000-х, я офигел, обрадовался и расстроился. Обрадовался, потому что это очень круто. Расстроился, что не дошел он тогда до меня. То есть для меня считалось, что «Вежливый отказ» – это опера, а дальше уже пошли пластинки. Опера – это дебютный альбом. Значит, «Пик и Клаксон», которые много альбомов выпустили, они были довольно спорные по качеству. То есть мы говорим про микширование, по мастеринг. И несколько лет назад русские люди, которые живут в Америке, взяли альбом, там, по-моему, называется «Моя страна» или «Страна назначения СССР», и очень грамотно отмастерили. И стало понятно, что просто великий альбом, который не уступает всему тому, что на Group Records было записано. Они на одни и те же магнитофоны писали. То есть Лето садился на автобус, отвозил, возвращал Лищенко или вот так все. Вот жалко это. И, наконец, Дима Селиванов. До Москвы он очень плохо дошел вообще, этот альбом. Группа «Промышленная архитектура», по-моему, «Технология любви». И сейчас он чувствуется современный. Слушай, но с другой стороны, согласись, точность 100 из 103 – это довольно так неплохая точность.
А не было желание, не было ли искушение, какое-то дополнение, раз переиздание, ну, я имею в виду, издание дополненное, как это принято сделать.
Слушай, попса, то есть как бы...
Страшнее попсеть, я понял.
Да-да-да, то есть я 5 лет прожил, то есть, допустим, я 5 лет отдал книги про Курёхина, я вообще, все стрели на меня, я не понимал, о чем со мной общаются на люди, на людях. Спроси, сколько время... Вот я бы сказал, это когда Курёхин там вышел в эфир с ним. То есть очень глубокое погружение. То же самое со 100 магнитоальбомами. И это фиксирует 5 лет жизни конкретного человека с глубочайшим погружением. И мне хочется верить с высокой степенью экспертности. И все, стоп. Еще очень много других тем интересных я против эксплуатировать.
Про эксплуатацию хотел... уточнить про книгу «Бегство из зоопарка». Ведь сама по себе книга о этой группе и о ее фронтмене Майке Науменко вышла относительно недавно. Но она, все равно попала в переиздание. Почему?
Значит, спасибо, хороший вопрос. Очень много произошло в жизни мемуаров про эту группу, мифологии про эту группу за последние годы. То есть Майк, понятно, умер давно. Потом умер бас-гитарист, несколько лет назад умер гитарист, и оставался Кириллов, барабанщик, который тоже, к сожалению, недавно умер, и получилось, что если не считать приглашенных музыкантов, сессионщиков, то вместе с магаданской группой «Восточный синдром» это вот две группы, которые на небесах в полном составе. И хорошо, что мои друзья из разных издательств там издают и воспоминания Кириллова про зоопарк, там, и воспоминания Наташи Науменко и друзей Майка. Вот. Ну, просто я подумал, что, может быть, учитывая, что большой интерес был к книге «Бегство из зоопарка», и я помню, как мы с тобой в другой реальности делали эфир на эту тему.
Причем это была ковидная реальность. Абсолютно. Как раз первый книжный фестиваль во времена ковида «Красная площадь» закрывалась, и сам по себе факт того, что можно будет прийти и книгу увидеть, и погулять среди людей, это
удивительно. А ты знаешь, это чем-то мне напоминает историю с Ватиканом и Римом, или с какими-то маленькими княжествами, которые внутри государства, Монако, например, потому что прошел, ну, глазами сегодняшними в разгар ковида, успешно прошел книжный фестиваль «Красная площадь», которая жила по одним законам, а Москва в это время жила по другим законам. И государству государству это было очень прикольно быть участником этого всего. На следующий день, как только фестиваль закончился и книга была презентована на «Красной площади», опа, Москва стала жить по тем же законам, что и Красная площадь, и сняли ограничения.
Ну, на то она и Красная площадь.
И открыли, вот прям огромная радость для меня была, кроме всего такого очевидного, что открылись книжные магазины и удачно грузовики с тиражом. Вот, а сейчас на тот же текст ты смотришь совершенно по другим углом, всего лишь 4 года прошло, но больше никого из группы нет.
Большая исследовательская работа вокруг каждой книги, вокруг каждого альбома. И все же, сколько осталось еще белых пятен в истории советского рока?
Ну, мне бы хотелось обмануть себя в первую очередь и говорить, что усилиями коллег и моими усилиями такие какие-то ключевые пробоины в «Титанике» закрыты. Вот. Но... мне очень хочется верить, что в этом году выйдет наконец долгожданная книга про Янку Сергея Гурьева, потому что, по сути, никаких серьезных нет. Насколько мне известно, главный редактор «Афиши Дейли», бывший главный редактор Шура Горбачев, который сделал очень сильный культурологический подкаст в прошлом году про гражданскую оборону, сейчас приступил к работе над бумажной версией. Поэтому вот прямо какие-то группы, которые обидели и забыли, их немного. Меня вопрос классный, меня пугает другое, что люди, как им кажется, поняли, как делаются книги. У меня есть знакомый журналист, который говорит, я книгу пишу за два месяца. Я думаю, вот ты урод конченый вообще. Потому что я могу 2 месяца писать вступительную главу, хотя пишу быстро. И это, ну, глубочайшие ресерчи, исследования, и поэтому вот твой вопрос, он имеет такую грустную окраску, uh-huh. что выходит какое-то молодое унылое говно, книги про него, безусловно, они разойдутся uh-huh. на концертах, вот, но книгу надо заслужить.
Uh-huh. Книгу надо выстрадать, наверное, ключевое слово. А говоря уже о нашей реальности, хочется немного отойти вперед. Я напомню, что Александр Кушнир, помимо прочего, создатель фестиваля независимых групп «Индюшата», который существует с 1990 года, если мне память не изменяет. И часто вижу, что люди жалуются, что вроде много музыкального контента производится, но послушать нечего. Это, как знаете, извечная проблема дамского гардероба. Все есть, а платье выбрать нужно нельзя. Но в чем проблема группы России? Продюсирование, продвижение. Почему не доходит иногда до нужной аудитории?
Проблема не России. Все неплохо. Все неплохо. Это проблема этих людей. Я объясню. То есть мы за год получаем больше 1000 там, демозаписей, mm-hmm. версий, там, ссылочек и так далее. Вот. И чтобы не быть голословным, давай я практически отвечу. Очень скоро будет большой книжный фестиваль «Красная площадь», и в пятницу 7 июня победители «Индюшат» разных лет будут выступать, сейчас скажу, примерно в районе 21 часа, в 9 вечера, повторюсь, 7 июня, 21 час, сцена возле собора Василия Блаженного, и там будет, посмотрите, какие интересные группы. Да, другое дело, что инфраструктура страдает, да, другое дело, что мало меценатов, которые вкладываются, другое дело, что не все победители заканчивали арт-колледжи, как Blur и Oasis, ну, Oasis нет, Blur, вот, или Pink Floyd. Да нет, в общем-то, все в порядке, и чем сильнее на андеграунд давит, тем он глубже входит в подполье и выдает более яркие самодостаточные вещи. Я бы не сказал, что урожай последних 2 лет хуже, или 10 лет назад были неинтересные группы, то есть всегда есть яркие открытия.
Но все же, например, раньше говорили, что радио, чарты, они искусственно как-то подгоняются, и это не дает талантам настоящим раскрыться, потому что решают все деньги, которые вкладывают в продюсеры. А сейчас я пытаюсь понять, что изменилось.
Паблики, подкасты, телеграм-каналы, соцсети, запрещенные, разрешенные. И просто музыкантам молодым не надо просыпаться утром и думать так, а напишу-ка я сейчас песню о любви, которая пойдет на наше радио, и я стану знаменитым. Uh-huh. Что делает музыкант? Он думает, а напишу-ка я песню про смерть, uh-huh. о смерти, вот, и сниму на нее дрожащей полутрезвой рукой своей подруге какой-то там хоум-видео. Пусть это будет песня про гитару, «Гитар моя гитара». Ну, не совсем она о любви. И лейблы становятся не нужны или нужны не очень. И напрямую путь от такого компа, как у тебя, ноутбука, mm-hmm. до, ну я не буду говорить миллионов, сотен тысяч почитателей, он стал короче. И поэтому при всем при том, что я в тонусе, слежу за молодыми именами и езжу по стране, очень много каждый год появляется не просто разных названий, а разных направлений, разных региональных школ. Поэтому, в общем-то, я бы даже сказал, скорость увеличилась. А что такое хиты, что такое твой собственный плейлист у тебя там в компьютере, в телефоне, это ты сам для себя определяешь. И поэтому неожиданный вывод. Очень советую читать книги. Я припас...
Нет, в этой передаче самый ожидаемый вывод. Тут к этому все идет, каждый эфир.
Секунду. У меня же есть музыкальное агентство «Кушня Продакшн». Я недавно делал собеседование. Пришла молодая девушка, лет 26-28. Вот, и в конце так вроде неплохо прошло собеседование. Я говорю, и последний вопрос. Как фамилия вокалиста группы ДДТ?
Опа.
Все. Фестиваль «Красная площадь», прошлый год, заканчивали мы фестиваль, было концептуальное что-то, или на тему Майка, или на тему кормильца, сейчас плохо помню. Последнее в списке перед звукорежиссером было написано «Александр Башлачев». То есть мы планировали показать квартирник, фрагмент квартирника у Гребенщикова «Время колокольчиков». На что звукорежиссер спросил, а какой у Александра Башлачева райдер? Поэтому читайте книги, пожалуйста. То есть я думаю, что все тут знают, как зовут вокалиста ДДТ и без моих книг. Вот. Но это история of my life, из жизни на Красной площади. Звукорежиссер вроде бы наш, да? А какой райдер у Александра Башлачева? Дарю всем эту историю. Это было.
Последний вопрос, остается буквально 40
тебе
секунд.
Тебе понравилось?
Я даже речь потерял. Буквально. И этот вопрос вынес наш заголовок, и просто короткий ответ. Остается ли рок-музыка сегодня в нашу непростую реальность островом свободы?
Это, конечно, да, это детектор, это лакмусовая бумажка, и по ней мы можем сверять наши ориентиры, надеюсь, правильные, и надеюсь, что они приплывут в нужную гавань.
Такое чувство, как будто я подсказывал Александру Кушниру, замечательному летописцу русского рока, продюсера. Спасибо, что сегодня добрались до нас. Это программа «Книжное казино истории». До новых встреч, берегите себя и своих близких.
До свидания.